В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе интервью с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Раулем Хаджумба. Грузинский парламент приступил к работе над поправками, которые позволят упростить миграционное законодательство. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов не принял решение об отставке главы МИД Давида Санакоева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях в деле о убийстве Немцова появился новый фигурант. Следствие по крушению Боинга публикует записи сепаратистов. Присяжные отложили решение по делу Борна. В деле о убийстве Бориса Немцова появился новый фигурант, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Следствию удалось установить человека по прозвищу «Руслик», который, по показаниям главного обвиняемого по делу Заура Дадаева, вооружил участников преступления, предоставил им автомобиль и обещал деньги – по 5 миллионов рублей каждому. Следственному комитету известны имя и фамилия этого человека, однако они пока не разглашаются. Сообщается лишь, что он земляк обвиняемых. В розыск он не объявлен, пишет газета. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали о чеченце-русике, которых фигурировали в показаниях Дадаева. Дадаев признался в том, что организовать убийство ему помогал уроженец Чечни по прозвищу Русик, с которым он случайно познакомился в торговом центре «Европейский» в Москве. В настоящее время по делу об убийстве Бориса Немцова арестованы 5 человек. Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Рамзат Бахаев, а также Анзор и Шахид Губашевы. На минувшей неделе стало известно, что по делу в качестве свидетеля был допрошен бывший сослуживец Дадаева по батальону «Север» Руслан Геремеев. Международная группа, расследующая катастрофу Боинга «Малайзия Airlines» на востоке Украины, опубликовала новое видео с обращением к возможным свидетелям транспортировки установки «Буг» в Донецкой области. Свидетели просят связаться со следователями международной группы по бесплатным телефонам. Распространенное в понедельник видео, с которым можно ознакомиться на сайте голландской телекомпании, содержит записи 4 ранее не публиковавшихся телефонных переговоров пророссийских сепаратистов. В этих разговорах сепаратисты обсуждают доставку «Буга» с экипажем, упоминают, что установку нужно спрятать. Утверждают, что 18 июля «Буг» вернулся в Россию, передает Радио Свобода. В международную следственную группу входят эксперты из Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии. Как подчеркивается в обращении, следственные материалы позволяют говорить о том, что «Боинг» был сбит российским «Бугом» с территории подконтрольной сепаратистам, и что это наиболее вероятная версия крушения пассажирского самолета. Следствие продолжает рассматривать и другие версии.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Московском областном суде были оглашены вопросы к присяжным для вынесения приговора 4 обвиняемым участникам боевой организации русских националистов «Борн», дело которых рассматривалось на протяжении нескольких месяцев – Максиму Баклагину, Вячеславу Исаеву, Михаилу Волкову и Юрию Тихомирову. Присяжные заседатели попросили прервать совещание по вопросному листу до завтра, 31 марта. В итоге суд принял решение перенести оглашение вердикта. Исаев, Баклагин, Волков и Тихомиров обвиняются в участии в экстремистском сообществе, бандитизме, убийстве и незаконном хранении оружия. По данным Следственного комитета, члены группировки, в частности, причастны к убийствам судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова, лидера антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абуллаева и других. Боевая организация русских националистов была создана в 2008 году Ильей Горячевым и Никитой Тихоновым. Последний отбывает пожизненный срок за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Он признал свою вину уже после приговора. Российский киносоюз собирает подписи за отставку министра культуры Владимира Мединского и восстановление в должности уволенного директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича. В заявлении организации говорится, что министр не в первый раз преследует несогласных с его антикультурной политикой и вводит цензуру. Увольнение Мездрича авторы обращения назвали вопиющим произволом. Заявление подписали режиссеры Андрей Смирнов, Виталий Манский, кинокритик Виктор Матизан, сценарист и писатель Михаил Липскеров и другие. В общей сложности подписи поставили более 50 человек. Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич был уволен 29 марта. После скандала вокруг постановки оперы Вагнера «Тангейзер». Жалобу в прокуратуру на постановку «Тангейзера» подал митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. На режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича было заведено дело о административном правонарушении. Их обвинили в умышленном публичном осквернении религиозных символов. Суд не нашел нарушения закона в их действиях и производство по делу прекратил. Позднее прокуратура обжаловала решение суда. Центральный районный суд Новосибирска на этой неделе рассмотрит жалобу прокурора на решение мирового судьи.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинский парламент приступил к работе над поправками, которые позволят упростить миграционное законодательство. Власти страны намерены в очередной раз пересмотреть закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Сегодня депутаты выслушали соответствующие рекомендации от неправительственной организации Transparency International Georgia. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили.
Представители грузинского отделения международной организации Transparency International рассказали народным избранникам о проблемах, с которыми в Грузии в последние месяцы сталкиваются иностранцы. Речь идет о новых миграционных правилах, вступивших в силу в конце прошлого года и ограничивших сроки пребывания иностранных граждан в стране. Кроме того, ужесточился порядок получения визы, вида на жительство и гражданства Грузии. Все это, по мнению представителей НПО, наносит вред развитию туризма, а также создает барьеры для бизнеса. Так, представители Transparency International Georgia рассказали депутатам о том, что иностранцы, которые раньше активно скупали недвижимость в Грузии, сейчас не менее активно от нее избавляются. Дело в том, что резиденты стран, с которыми у Грузии безвизовый режим, теперь имеют право проводить в своих грузинских квартирах лишь 90 дней в течение полугода. Глава отделения Transparency International Эка Гигаули рассказала, что в ее организации разработали ряд рекомендаций для руководства страны, которые, по ее мнению, могут помочь облегчить положение иностранцев на территории Грузии.
Остается еще много вопросов, которые нужно пересмотреть. Мы предлагаем определить ограниченный список государств, гражданам которых будет позволено оставаться в Грузии в течение 360 дней в году, вместо нынешних 90, то есть, по сути, без ограничений. Также, почему бы не разрешить иностранцам подавать заявки онлайн не только на получение туристической визы, как это принято сейчас, но и на визы других типов. Вопросы порождает и уклончивая формулировка отказа в предоставлении вида на жительство тем, кто долгое время пребывает на территории Грузии, работает здесь или учится. Всем этим людям приходит один и тот же отказ. Якобы они несут угрозу государственной безопасности.
Перечислила Гигаури. Будут ли учтены рекомендации НПО народными избранниками, неизвестно. Дебаты по выступлению Гигаури сегодня так и не состоялись. Ввиду того, что на встрече не присутствовали представители Министерства юстиции, народные избранники решили перенести обсуждение инициатив Transparency International Georgia. При этом депутаты подчеркивают, что закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства будет пересмотрен в любом случае. Оказалось, что поправки, соответствующий закон, уже подготовлены Минюстом и переданы в парламент. Об этом сегодня заявила глава ведомства Тейоц Лукиани. Министр сказала при этом, что о рекомендациях грузинского представительства Transparency International она ничего не знает.
Я знаю лишь то, что Министерство юстиции юстиции при участии Минэкономики и Министерства иностранных дел разработала пакет, который вносит новые нормы в соответствующий закон с целью создания комфорта для иностранных граждан. Парламент уже приступил к рассмотрению, и, насколько я знаю, этот процесс проходит успешно и довольно быстрыми темпами.
Сказала Цулукиани. При этом она не пояснила, о каких именно законодательных изменениях идет речь. По всей видимости, об этом пока не очень хорошо осведомлены и в самом парламенте. Так, депутат от оппозиционной партии «Свободные демократы» Виктор Долидзе поделился отличающейся от озвученной министром юстиции информацией. Министерство юстиции пока не представило окончательной версии своего пакета. Мы в ожидании. И я не знаю, почему так тянут время. Пора ставить точку в этом вопросе. Уже потому, что действующие визовые регуляции создают много проблем иностранцам, в том числе нашим партнерам из Евросоюза. Сказал Долидзе. Тем самым депутат опроверг официальную позицию грузинских властей, которые ранее объясняли ужесточение миграционного законодательства требованиям Европейского Союза в рамках соглашения об ассоциации. Однако позже представители ЕС не раз давали понять, что они видят необходимости в таком ужесточении визового режима грузинским руководством. Новая миграционная политика Тбилиси постоянно критиковалась и в самой Грузии. В итоге властям страны пришлось несколько раз вносить поправки в закон. Предстоящие изменения будут уже четвертыми по счету. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня истек 10-дневный срок, отведенный президенту самопровозглашенной Республики Южная Осетия, чтобы поддержать или отклонить решение парламента о недоверии министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Юго-осетинские эксперты сомневаются, что Леонид Тибилов пойдет навстречу парламентскому большинству. Еще в день голосования в парламенте через своего представителя юго-осетинский президент уведомил депутатов, что доволен работой чиновника. Рассказывает Жанна Тарханова.
Сегодня истекли 10 дней, отведенных главе юго-осетинского государства на то, чтобы поддержать или отклонить решение парламента о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Согласно закону, глава государства в этот срок должен уведомить законодательный орган о принятом решении, готов ли он отправить министра иностранных дел в отставку, как того требует парламентское большинство. Впрочем, официального ответа от президента пока нет. Согласно статье 68 Конституции Республики, законодательный орган вправе повторно рассмотреть этот вопрос в двухмесячный срок. Если парламент повторно выразит недоверие министру иностранных дел, глава государства будет вынужден освободить чиновника от занимаемой должности. Но в Конституции страны не прописано, от какой даты отсчитывать 2 месяца со дня вынесения решения парламентом, либо даты поступления постановления в президентскую администрацию. Постановление парламента было направлено в администрацию Леонида Тибилова 18 марта. Вот как прокомментировала ситуацию председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева.
Сроков в регламенте нет четкого указания на то, что президент должен в какие-то сроки определенные отреагировать. 10 дней, о которых вы сказали, они касаются как раз законодательства, то есть в тех моментах, когда речь идет о законах. Тоже склонны думать, что раз иных сроков не оговаривается по вотуму недоверия, то как раз этот 10-дневный срок, он общий и для этого тоже. Но еще раз говорю процедурно, что должен президент отреагировать, не должен, в какие сроки, нигде не оговаривается.
Олеся Кочеева подчеркнула, что парламент может повторно поставить вопрос о недоверии министру иностранных дел Давиду Санакоеву, не дожидаясь истечения 2 месяца.
Речь идет о том, что повторный вотум недоверия может быть вторичным в течение 2 месяцев. Поэтому, когда это, сколько времени должно пройти с первого или когда это должно быть, не оговаривается по срокам, по нашим нормативным правовым актам. Поэтому, конечно, это может быть до истечения 2-месячного срока.
Политик также пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентской фракции «Единой Осетии». Официально глава государства не принял решение, однако еще 13 марта, в день вынесения вотума недоверия в отношении министра иностранных дел, в парламенте представитель главы государства сообщила депутатам, что президент доволен работой чиновника. Две парламентские партии, Народная партия и Единство народа, тогда прислушались к мнению Леонида Тибилова и проголосовали против инициативы парламентского большинства. Третья партия партия НХАС, считающаяся пропрезидентской, и вовсе покинула сессию парламента. По мнению югостинских экспертов, вряд ли Леонид Тибилов изменил свое мнение и так легко сдаст своего подчиненного. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что в случае повторной постановки этого вопроса в парламенте народники останутся верны избранной стратегии и проигнорируют инициативу парламентского большинства.
В случае повторного вынесения данного вопроса Народная партия его просто возьмет и проигнорирует. Наша позиция остается неизменной.
Эксперты, между тем, полагают, что президент, пользуясь отсутствием четко прописанных в законе сроков, не станет торопиться с ответом. В этом случае депутаты от «Единой Осетии», напротив, могут ускорить повторное рассмотрение данного вопроса в парламенте. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов размышляет о том, почему грузинские политики столь откровенны в выражении своих мыслей и эмоций.
Даже если президент Маргвелашвили в своем выступлении в парламенте объявит, скажем, о выходе из ООН, это уже ничего не добавит к развернувшейся интриге. Развязка – ничто, если действие развивается по всем киноканонам грузинского неореализма, тонкого и тем более ироничного, чем больше серьезности исполнены персонажи. Политический комизм на наших широтах – дело такое же обычное, как скверный анекдот вообще. Скверный анекдот становится эстетикой, эстетика заменяет политический анализ, и кто из серьезных политологов этого еще не понял, героем анекдота рискует оказаться сам. А вот делатели политики смешнее быть не боятся. Это еще одна скрепа, которая объединяет всех правителей бывшей братской бескрайности, вне зависимости от реформаторских склонностей и географических симпатий. Они едины в одном, они честны, как более никто. Ветви власти для того и разделены, чтобы друг друга активно не любить. Но только там, где все устроено по-нашему или похоже, они друг друга не любят до полного уничтожения, иногда с использованием танков и артиллерии. Президент Саакашвили назначение парламента не понимал искренне. Парламент в ответ требовал любви, и президент с той же неподдельностью недоумевал, чем депутаты заслуживают внимания больше, чем их избиратели, которые, в отличие от депутатов, уже почти вняли его просьбе не мешаться. Нынешний премьер-министр вместе с веренными ему министрами не желают слушать нынешнего президента в парламенте. Они тоже не хотят притворяться и изображать веру в то, что президент может сказать что-то стоящее и, главное, руководящее. А раз так, к чему утомительные приличия? Президент тоже хочет уважения. Тем сильнее, чем меньше его полагается ему по формальному статусу. Это тоже смешно, если не задавать себе никаких вопросов. А какие могут быть вопросы? В Грузии ветви власти поссорились. Бывает, не только в Грузии. Это нормально, когда президент просто моральный авторитет и не более. Чуть не вся Европа так живет, и у некоторых так в самом деле получается. У литовцев, например. Но в Грузии никто и не собирается имитировать веру, будто 2 года назад и в самом деле выбирали духовного отца нации. Отец уже был. А тут выбирали, так сказать, его наместника на грешной тбилисской земле, а это совсем другое, хоть и похоже. Модель причудлива, но бог с ним. Но никто, как выяснилось, и не собирался скрывать усмешки ни по поводу модели, ни по поводу отца, ни по поводу тех, кому морочили голову, а ее никому не морочили, потому что никто никаких иллюзий и не питал. Власть и народ избавлены от необходимости друг друга врать. Власть не принуждает к этому рассказывающий про нее гадости народ. Народ знает все про то шоу, которое устраивает для него власть, и ни революция, ни ее отсутствие ничего не меняет. Ни в Тбилиси, ни в Киеве, ни в Москве, ни в Минске, ни в Ташкенте. Постсоветская власть может себе позволить хохотать над демократическими моделями. Там, в самом деле, смешно сказать, власть обманывает своих избирателей, потому что без этого никогда не заставит их за себя проголосовать. У нас врать не требуется. Саакашвили не скрывал, что свой приход считает миссией, которую будет выполнять, не считаясь ни с возражениями, ни с законом. И не обманул. Иванишвили сказал, что избавит Грузию от Саакашвили, и избавил. А для чего избавлял, и что он собирался делать сам, не говорил и тоже не соврал. И даже ушел, как обещал, и в благодарность за такую честность никто не спрашивал, зачем, собственно, приходил, и так все ясно. Иванишвили даже про президента Маргвелашвили ничего не скрывал. Наш парень, голосуйте. Потом покаялся, нет, погорячился, не наш. И опять все честно. Наверное, со стороны это смешно. Со стороны все это, как для нас, журнал про Северную Корею сегодня. Для нас в самый раз. И именно в этом традиция, политическая основа, источник любой обратимости и самой фатальной реставрации. Вопрос лишь в случайности и расположении светил. Все по-честному, потому что никому даже не надо врать. Власть может не бояться правды. Это самый печальный диагноз ситуации, потому что умение быть хотя бы обманутым властью – это большой душевный труд. Гораздо проще посмеяться над президентом, который хочет любви, а заодно над собой, за этого президента голосовавшим, причем будто веря в знаменательность своего выбора. И теперь уже не так и важно, кто придет послушать Мургилашвили. Все уже состоялось и даже закостенело. Довольно, впрочем, давно. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Уже прошло больше полугода с момента инаугурации президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. О том, что за это время уже сделано в республике, и о том, что еще предстоит сделать, он рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Рауль Чумкович, мой первый вопрос. Что у вас на повестке дня? Какие проблемы в данный момент самые острые из тех, над которыми вы работаете?
Не острых проблем в нашей ситуации нет. Все проблемы достаточно сложны. Сегодня самым важным – это процесс формирования бюджета уже 2016 года. Уже идет соответствующая работа. Вопросы собираемости налога, вопросы коррупционных, тех процессов, о которых мы говорили долгое время, работа, которая проводится в прокуратуре и судах, вопросы, связанные с состоянием здоровья нашего населения. Действительно, ситуация критическая. Значительное количество людей, которые обращаются к нам за помощью, это люди, больные онкологией, сахарный диабет. Очень активно возрастает группа людей из числа молодых, дети, болеющие сахарным диабетом. Вопросы, связанные с проблемами расселения наших людей. Жилье. Мы до сих пор никак не можем решить эту проблему. Да, какая-то часть вопросов, связанная с репатриантами, решается, но нам не следует забывать, что у нас есть люди, живущие в Абхазии, создающие семьи, имеющих значительное количество детей. Семьи возрастают, и слава Богу, этому нужно радоваться. Но при этом мы мало что пока делаем для того, чтобы эти люди почувствовали заботу государства.
Будучи в оппозиции, вы критиковали власть за коррупцию. Как вы видите ситуацию сейчас? Узнали ли вы что-то новое о коррупционных схемах?
Проектно-сметные документы закладываются объемы работ, которые совершенно далеко отличаются от реальных необходимых работ. То есть идет заведомо работа по обману и государства, и людей, которые готовы работать честно и порядочно. Вот эти же проектно-сметные документы попадают подрядчикам, у которых нет никаких условий для того, чтобы произвести эти работы по этим объемам. И этот подрядчик потом перепродает субподрядчикам эти работы. Вот вам и коррупционная схема. И получается, вместо, предположим, 100 миллионов, на эти работы обозначены 150 миллионов, 200 миллионов. Вот спрашивается, каким образом мы умудрились в последние годы при тех количествах предприятий, структур социальной сферы, которые должны были быть восстановлены, там, предположим, 150 с чем-то, вдруг возникло какое-то количество, там, свыше 20-30 объектов. Откуда взялись деньги? У нас же их вроде бы как бы нет лишних. Сегодня почему 820 миллионов государство вроде бы должно этим строителям? Я вот пытаюсь понять, почему у предприятия или у строительной организации, которая практически дышит на ладан, вдруг появляется возможность строить объекты, где заложены суммы 100-200 миллионов, 60 миллионов, 70 миллионов. Результат, который на сегодня нам виден, свидетельствует о плачевном состоянии всех этих подразделений. Платить налоги они не могут, нет у них средств, мол, задолжало государство им. Так, а вы откуда их деньги взяли, господа, спрашивается?
Вы обрисовали эту ситуацию с субподрядчиками, с подрядчиками, с коррупционной составляющей. А что делается для того, чтобы сломать эту ситуацию, изменить ее?
Чтобы это какое не происходило в дальнейшем, проводится соответствующая работа и в системе кабинета министров. Мы отдельно встречаемся со всеми теми, кто подвязан под эти работы, формируют пакеты документов. Я не исключаю, что мы до идеального состояния это не доведем. Но я говорил и говорил открыто, денег еще не было, а готовность уже распилить эти средства. Ну, я же слышу, я же вижу, как рассуждают многие люди. Не будет этого. Я, во всяком случае, постараюсь, как глава государства, не допустить такого подхода.
Не очень сегодня понятно, что правительство должно сделать для того, чтобы задействовать внутренние возможности.
жестко говорить со всеми теми, кто не платит налоги. Я уже говорил, что у нас значительное количество структур, которые входят в налогооблагаемую базу, они или просто на бумагах, их не видно при этом, как налогоплательщики, а если кто-то и платит, то это незначительное количество несет бремя всех остальных недоимок, которые государство недополучило. То есть мы пытаемся у них все забрать. Эти же тоже начинают увиливать, создавая определенные возможности для себя в первую очередь, уходя в так называемые индивидуальные предприниматели, переводят эти налоги в спецналоги и получаем то, что в конечном итоге вместо, предположим, 100 рублей, мы получаем 50 от этих десяток предприятий и юридических, и физических лиц. Когда мы могли бы совершенно по-другому подойти сегодня. Всех задействовать, то есть всю налогооблагаемую базу с меньшими объемами ставок по этим налогам, но чтобы каждый платил из них.
Как нам этого достичь?
Налоговое законодательство, которое мы требуем сегодня, чтобы было представлено теми же структурами налоговыми в ближайшее время. И сегодня работа идет и в администрации президента. Есть рабочая группа, которая занимается вопросами формирования отдельных видов налогов, которые могут стать основой процесса по взиманию и минимизации количества сегодняшних объемов налогов и позволит работать в одном направлении. Тогда возможности в бюджете будут совершенно другим. Одновременно нужно решать вопросы, связанные с количеством всякого рода контрольных проверок. У нас практически все друг друга проверяют. Прокуратура проверяет налоговиков, налоговики проверяют предпринимателей. И в конечном итоге это никак не сказывается на бюджете. Но отдельные группы тех людей, которые работают в этих структурах, состояние становится другим.
Ваше отношение к правоохранительным органам. Какие задачи вы сегодня перед ними ставите?
В первую очередь, довести до конца работу, связанную с коррупционными механизмами, которые были заложены в течение последних лет. То есть борьба именно с коррупцией. Очень сложная ситуация. Значительное количество средств ушло в отдельно взятые карманы. И сегодня нужно сделать все для того, чтобы этот процесс не повторился. А те, кто получил эти возможности незаконным образом, получили бы в соответствии с законом причитающиеся им наказание.
Какие задачи вы ставите Министерству внутренних дел? И чего ждете от них?
Борьба идет на достаточно серьезном уровне. Идет противодействие жесткое всем тем процессам, которые проводят органы МВД. Не всегда у них это получается. Но я не готов разделять мнение людей, которые говорят о том, что плохо работает МВД. Есть слабые стороны их деятельности. Но ребята готовы работать и делают все, что можно сделать. И никакой преступный элемент не может взять верх над этой деятельностью. Преступник должен знать, что он будет нести наказание в соответствии с законом. Других подходов не может быть. Я говорил открыто и руководителю МВД, руководителю Генеральной прокуратуры и руководителю судебной власти. Если этих перемен не будут, то значит будут перемены, соответствующие в их рядах.
Можно ли при том финансировании, которое у них сегодня есть, ставить перед ними такие задачи? При их зарплатах и при том, что они сегодня даже бензин для патрулирования берут взаимообразно?
Мы поддерживаем всеми имеющимися средствами. Того, чего нет, то я не могу дать. Но и министр должен знать, нужно очень рачительно использовать те средства, которые есть. Мы говорим о возможности предоставления им дополнительных каких-то средств, исходя из того, что есть работы, которые они проводят, есть суммы, которые они накапливают в виде тех штрафов, которые изымаются. Мы изыщем возможность для того, чтобы дополнительно получали бы возможности для приобретения топлива, хотя у них не совсем так уж плохо. Мы буквально с прошлого года решили ту задачу, которую поставил сам министр перед нами. Вопрос о повышении заработной платы. И мы в бюджете уже в этом году заложили с учетом тех повышений, которые были сделаны в конце года прошлого. Не все гладко и в самой системе внутри. Есть люди, которые так и не поняли, зачем они туда пришли. Есть категория людей, которые действительно болеют за свою работу и готовы, и даже за тот небольшой объем заработной платы, работать днем и ночью. Но эти ребята все время находятся в поле зрения наших людей. И поэтому вот все те процессы, связанные и с качеством работы, и хорошее, и плохое, всегда как бы вот видно. Поэтому такая реакция на МВД. Но я еще раз хочу заметить, органы МВД не будут для битья ни для кого.
Это был президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба. С ним беседовала наш корреспондент Елена Заводская. К сожалению, часовой формат нашей программы не позволил нам поставить интервью целиком, но вы можете ознакомиться с ним на нашем сайте www.echokavkaza.com или послушать вторую часть интервью в завтрашнем эфире. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
НАТО и Грузия проведут совместное учение уже летом 2015 года, заявил спецпредставитель Генсека Альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай в онлайн-интервью, организованном сегодня 30 марта НПО «Атлантический совет Грузии». Темп осуществления пакета мер очень хороший. Наши специалисты помогают Грузии в создании совместного тренировочного центра. Мы определили членов основной группы, которые скоро прибудут в страну. «Начнем летом», — заявил Апатурай, передает новости Грузия. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе. В рамках пакета предусмотрено открытие в Грузии тренировочного центра, где будут проходить подготовку военнослужащие Альянса и стран-партнеров НАТО. Как заявил ранее замминистра обороны Грузии Ливан Гирсиашвили, центр откроется, предположительно, к осени текущего года. Его местоположение пока не выбрано. Накануне в вечернем эфире телекомпания GDS выступил бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. По его словам, он готовит анализ деятельности оппозиции, начиная с 2012 года, где хорошо покажет, что делает оппозиция. Девальвацию в регионе испытывают все валюты, и лучше всех держится лари. А правительство обвиняют, что оно разваливает страну. Пытаются все беды, которые происходят в мире, свалить на правительство, отметил Иванишвили, комментируя обвинения, которые высказывает в адрес правительства бывшая партия власти «Единое нацдвижение». Экс-премьер пояснил, что от власти следует требовать постоянно совершенствовать экономическое законодательство, облегчать деятельность бизнесу, делать все, чтобы правила игры были понятны и приемлемы для всех и способствовали притоку инвестиций, передает ИА Регнум. Во Франции издан абхазско-французский словарь под авторством Мишеля Молерба. Книга выпущена французским издательством «Ля Мартан», сообщает Абснэ Пресс со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия. «Я всегда интересовался историей королевства Колхиды, легендарной цели аргонавтов. Это мифическая экспедиция в страну, сосредоточившую в своих руках несметные богатства, которые совпадают по расположению с Абхазией. Все это меня, как человека, профессионально занимающегося историей, подтолкнуло к изучению важной роли этого древнейшего государства», отметил Молерба.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В целях стимулирования бизнеса грузинские власти готовы ослабить налоговое бремя. Как следует из слов министра экономики Георгия Квирикашвили, предприниматели, вкладывающие полученную прибыль в расширение производства, будут освобождены от уплаты налога на прибыль. Ряд экспертов выразили тревогу по поводу предлагаемых новаций. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Правительство представило свои предложения по внесению изменений в налоговое законодательство на заседании экономического и бюджетно-финансового парламентских комитетов. На презентации присутствовали министры экономического блока правительства и руководство Нацбанка Грузии. По словам министра экономики Георгия Квирикашвили, власти намерены освободить от налога на прибыль предприятия, которые откажутся от дивидендов и реинвестируют полученную прибыль в производство.
Я пока не готов говорить о конкретных сроках, когда произойдет переход на обновленное налогообложение. Необходимо понимать, что объем бюджетных поступлений от налога на прибыль колеблется в районе 800 миллионов лари. Поэтому изменения не удастся реализовать в течение короткого отрезка времени. Однако мы уверены, что в итоге все будет осуществлено и принесет благоприятный результат.
Заявил Георгий Квирикашвили. Не так давно эксперты упрекали Минфин проведением многочисленных и затянутых налоговых проверок. Как сказал на встрече глава Минэкономики, поправки приведут и к упрощению ведения бизнеса. Проверка подсчета налога на прибыль обычно порождает множество вопросов и растянутого времени, согласился с экспертами Георгий Квирикашвили. Глава Центра экономического развития Роман Гоцеридзе считает предложение власти неэффективными и даже вредными. По словам эксперта, сложно говорить о слабых или сильных сторонах упрощения налогового законодательства при нынешнем составе правительства, которое не раз заводило в тупик многие благие начинания.
Теоретически идея неплоха и реализована в странах со стабильной экономикой, где высокий налог на прибыль. Да, реинвестирование приносит положительный эффект. Но подобные налоговые инициативы при нестабильной макроэкономической ситуации, которая сложилась в Грузии, наносят вред, так как у нас и так очень низкий налог на прибыль и дефицитный бюджет, который пополняется за счет зарубежных займов. Правительству будет нечем компенсировать недостачу 800 миллионов, так как оно исчерпало весь ресурс поступлений в виде роста акцизных сборов. Уверен, что данный проект окажется под огнем критики со стороны МВФ и Всемирного банка, так как он фактически разваливает бюджет.
Убежден Роман Гоцеридзе. Однако эксперт Демур Гюрхелидзе, напротив, упрощение налогового законодательства называет полезным. Однако этой реформы может оказаться недостаточно для существенного стимулирования бизнеса, полагает эксперт.
Обнуление налога на прибыль в долгосрочной перспективе принесет пользу малому и среднему бизнесу. Недостача бюджетных поступлений будет покрыта за счет роста производства в течение нескольких лет. Однако все налоговые послабления окажутся недостаточными при низком доступе бизнеса к финансовым ресурсам, что наблюдается сейчас. Нужны институциональные преобразования, чтобы были четко прописаны взаимоотношения власти и бизнеса.
Говорит Гюрхелидзе. Новые инициативы властей могут оказать негативный эффект и на развитие финансового рынка. Обычно, если акционеры не получают достаточной прибыли на инвестированный капитал, они начинают избавляться от ценных бумаг предприятий, что приводит к снижению их рыночной стоимости. Конечно, это менеджерам и главным акционерам решать, не платить налог на прибыль или же дорожить миноритарными акционерами. Но стимулируя компании не распределять прибыль, грузинские власти фактически тормозят от развития рынка ценных бумаг, который сегодня остается в зачаточном состоянии. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что из предвыборных обещаний любой новой властной команды в обязательном порядке выполняется, так это расследование дел, связанных с работой предыдущей властной команды и близких к ней людей. Не исключение и то, что происходит сейчас в самопровозглашенной Республике Абхазия. О так называемом «строительном деле» рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях Гиапснепресс распространила очередное сообщение о возбуждении следственным управлением Генпрокуратуры Абхазии в отношении генерального директора ООО «Южная строительная компания» Вадима Матуа уголовного дела по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. На этот раз по такому делу вместе с ним проходит субподрядчик, индивидуальный предприниматель Инал Барганджия. В рамках дела проверяются объемы и качество выполненных работ по двум дошкольным учреждениям по улицам Лакербая и Гагарина в Гудауте и Сухумского городского стадиона. Непонятно, куда исчезли, утверждается в сообщении, около 47 миллионов рублей. Как информирует пресс-служба Генпрокуратуры, вопрос меры пресечения в отношении Матуа и Барганджия предварительным следствием будет рассмотрен в стадии предъявления обвинения. То есть теоретически нельзя исключать, что их могут взять и под стражу? А ведь всего год назад Южная строительная компания и ее руководство гремели в Абхазии как одни из самых успешных в экономике страны. Точнее, одни из очень немногих успешных в экономике. Причина этой метаморфозы хорошо всем известна. В прошлом году в Абхазии сменилась власть. И хотя строительные работы под руководством Вадима Матуа активно продолжались, после формирования осенью новой властной команды он стал активно фигурируют в СМИ и как вероятный расхититель госбюджетных денег. На сайте «Абхаз-Авто», где преобладают сторонники экс-президента Александра Анквабы и оппоненты нынешней властной команды, изложенное мною вкратце сообщение «Абснепресс» вызвало дружную критику и насмешки. Вот некоторые типичные высказывания. «Стадион и новоафонскую школу проверили. Там пшик. Пошли дальше копать. Может, и нароют что-то. Если долго мучиться, что-нибудь получится». Конец цитаты. Не хочу, в отличие от самой Генпрокуратуры, забегать вперед, но сдается мне, и это дело белыми нитками шито, политически мотивированное, и совсем не важно, докажет прокуратура на суде хищение или нет. Здесь главное подозревать, обвинить и как-нибудь показать всем нам, какой ужасный был экс-президент и все связанное с ним. Конец цитаты. Мато, как из Антария, бывший руководитель Черноморэнерго Резо Зантария, скорее выиграет дело, а прокуратура с пеной у рта будет кричать о неправомочности такого решения. Конец цитаты. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Так или иначе, но организатор строительства Вадим Матуа, видимо, действительно умелый. И я буду рад, если подозрения в его адрес отпадут. Слава богу, судебная ветвь власти проявляет сегодня в Абхазии независимое поведение. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международная тема. Во вторник, 31 марта, истекает крайний срок заключения предварительного соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами о дальнейшей судьбе иранской ядерной программы. В швейцарском городе Лозанна в последние дни все интенсивнее идут переговоры между представителями «шестерки» и иранскими дипломатами. Стороны выражают обоюдное стремление договориться, однако противоречия по-прежнему велики, рассказывает Александр Гостев.
Соглашение, которого так стремятся добиться участники переговоров в Лозанне до намеченного ими самими крайнего срока, должно стать прологом к подписанию финального договора с Ираном, намеченному на июнь этого года. Параметры нынешней рамочной договоренности так и неизвестны, как неизвестно и то, будет ли договоренность письменной или только устной, хотя суть ее понятна. Тегеран может согласиться значительно ограничить свои ядерные исследования в обмен на снятие западных экономических санкций. Для этого ему необходимо убедить пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобританию, Китай, Россию, США и Францию, а также Германию, в том, что он стремится лишь развивать ядерную энергетику, а не создавать ядерное оружие. В частности, от Тегерана требуют сократить количество центрифуг, используемых для обогащения урана, а также вывести из страны большую часть ядерных материалов. Кроме того, в Лозанне идут споры о продолжительности возможной паузы в ядерных разработках Ирана. Будут ли это 20 лет, на чем изначально настаивал Вашингтон, или 10, к чему, похоже, под наживом Тегерана США склоняются сегодня. А также о графике их возобновления и о количестве урана, которое на время этой паузы сохранится. Иран и о степени его обогащения. В переговорах в Швейцарии в последние дни лично участвовали министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава внешнеполитических ведомств Великобритании Филипп Хэммонд, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, КНР Ван И, России Сергей Лавров, США Джон Керри и Франции Лоран Фабиус, а также верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Дополнительную остроту ситуации придает недавнее решение Саудовской Аравии возглавить коалицию арабских стран, начавших боевые действия против захватившей власть в Йемене вооруженной шиитской группировки хуситов. Эр-Рияд и его союзники обвиняют Тегеран в поддержке хуситов, в экспансии и нагнетании обстановки во всем регионе. События в Йемене в сочетании с напряженной неопределенностью в Лозанне сильно влияют на мировые рынки, стоимость нефти и курсы основных мировых валют. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, постоянно возглавляющий в Швейцарии российскую делегацию, ранее выразил уверенность в том, что соглашение с Ираном в этот раз в той или иной форме будет достигнуто, подчеркнув, что переговоры идут крайне интенсивно. По его словам, основное, что внушает ему такой оптимизм – всеобщая решимость добиться результата. Оптимизм Рябкова в беседах с журналистами отчасти разделяет и глава британского Foreign Office Филипп Хэммонд.
Мы находимся здесь, потому что верим в то, что это соглашение можно заключить. Это послужит всеобщим интересам. Однако, говоря простым языком, это должно быть такое соглашение, которое не позволит Ирану заполучить атомную бомбу. На сей счет никаких компромиссов быть не должно. Так что если в ближайшие часы нам удастся совершить задуманное, Ирану придется сделать глубокий вздох, после чего принять ряд непростых решений, чтобы убедить нас в том, что он не заступит за красную линию.
А вот что заявил одновременно с ним глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
На сегодня ситуация выглядит хорошо, однако все еще может быстро поменяться из-за множества противоречий между нами, которые так и не были преодолены. Однако, думаю, в ближайшие часы мы с этим справимся. В любом случае, я не могу исключить, и так всегда происходит на подобных встречах, когда ставки в игре и уровень ответственности столь высоки, и мы отвечаем не только перед самими собой, но и перед всеми остальными, возникновение в будущем серьезного кризиса на переговорах с Ираном.
Самым непримиримым противником заключения какого-либо компромиссного соглашения с Ираном об условиях его ядерной программы остается по понятным причинам Израиль. 29 марта израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства, цитата, что намечающееся соглашение между «шестеркой» и Ираном может оказаться еще хуже, чем мы предполагали. В контексте обвинений Тегерана в поддержке шиитских повстанцев в Йемене Нетаньяху сказал:
«Договоренность, которую сейчас формулируют в Лозанне, ясно дает нам понять, что Ирану за развязывание войны не только не придется заплатить, наоборот, его еще и наградят за агрессию».
В прошлый четверг президент Ирана Хасан Рухани направил президенту США Бараку Обаме послание в связи с приближением крайнего срока заключения соглашения по иранской ядерной проблеме 31 марта. Аналогичные письма были адресованы лидерам пяти других держав, участвующих в переговорах с Ираном. Рухани также беседовал по телефону с лидерами Великобритании, Китая, России и Франции. «Мы не вправе упустить столь прекрасную возможность послужить интересам наших народов и всего международного сообщества», сказал в беседе с британским премьером Дэвидом Кэмероном иранский президент. Кэмерон, в свою очередь, призвал Иран к гибкости. А президент Франции Франсуа Олланд, согласно заявлению его канцелярии, признал законное право Ирана на развитие гражданской ядерной энергетики, подчеркнув, что решение проблемы должно быть долговременным, надежным и проверяемым. Партнеры Ирана по переговорам в Лозанне придерживаются мнения, что санкции в любом случае не следует отменять сразу, а только приостановить, на тот случай, если Тегеран все-таки нарушит условия соглашения.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси бурно обсуждают правила ухода и содержания домашних животных, в которых городские власти намерены внести изменения. Поправки в городском собрании только обсуждаются, но многие уже восприняли их в штыки и даже вышли сегодня на улицу, чтобы выразить протест. С чем могут столкнуться хозяева домашних питомцев в ближайшем будущем, выясняла Анастасия Славинская.
Утро понедельника началось с брифингов в Сакребулу. Как-то утихомирить ажиотаж вокруг возможных изменений попыталась председатель комиссии по защите окружающей среды Шорена Бухрашвили. По ее словам, ряд замечаний уже учтен комиссией и надо подождать обновленной версии проекта. Впрочем, кое-что она подтвердила. Действительно, планируется внедрение обязательной ежегодной регистрации домашних животных, которая будет бесплатной. Бухрашвили также пояснила, что на собак небольших размеров декоративных пород не придется надевать намордники во время прогулок. Это правило коснется четвероногих друзей крупных пород. И то, говорит она, в качестве альтернативы их хозяевам будет предложено использовать короткий поводок. К собравшимся у здания Сакребула после брифинга вышел независимый депутат городского собрания Алеко Элисашвили. Изменения сейчас в процессе обсуждения. Конкретного решения по вопросу пока никто не выносил, а потому повода для паники нет, сказал он.
В середине разработки изменений некоторые группы, вовлеченные в этот процесс, посеяли панику, будто бы в Сакребулу сидят кровожадные люди, которые хотят уничтожать собак. Это неправда, и ажиотаж преждевременен. Нашей целью было и остается сделать так, чтобы человек, который хочет иметь домашнее животное, во-первых, ухаживал за ним соответствующим образом, а во-вторых, не создавал бы дискомфорта другим. Если кто-то хочет высказать свое мнение или же замечание по этому вопросу, я лично буду им благодарен.
Когда пройдет очередное обсуждение проекта, пока неизвестно. Однако Элисашвили пообещал оповестить общественность о ее дате заранее. В свою очередь, депутата Сакребулу от нацдвижения Ираклия Надирадзе совсем не удивляет ажиотаж, поднявшийся вокруг вопроса. По его словам, первоначальной версии изменений было более чем достаточно для такой реакции общественности. Так, говорит депутат, проект предписывал, например, обязательную кастрацию и стерилизацию домашнего беспородного животного, обязывал гражданина, получившего статус социально незащищенного лица, в течение 10 дней найти нового хозяина для своего питомца и другие, по словам Надирадзе, неприемлемые пункты, касающиеся также и бездомных животных. Депутат акцентировал внимание и на цене вопроса.
По поводу материальной стороны вопроса в проекте ничего не сказано. Да, сейчас они говорят, что первичная и последующая регистрация будут бесплатны. Но мы требуем, чтобы в таком случае это было изначально прописано в правиле. Впрочем, даже если это и будет так, бесплатным не может быть чипирование и татуирование домашних животных, которые также, согласно проекту, должны стать обязательными.
По словам Ираклия Надирадзе, содержание домашних животных и так является достаточно затратным. Из-за подобных инициатив может получиться так, что хозяева из-за дополнительных расходов или штрафов, о размере которых точной информации пока нет, просто начнут избавляться от своих питомцев. Следующего обсуждения в Сакребулу с нетерпением ждут и представители гражданского сектора. Ветеринар Мариам Чхиквишвили говорит, что знакома лишь с предыдущей версией проекта. О том, что инициаторы приняли во внимание замечания и готовят новый вариант изменений, она узнала только сегодня. Как бы то ни было, на 4 апреля запланирована акция в защиту домашних и бездомных животных. Желание выйти на улицу в социальной сети Facebook подтвердили уже тысячи людей. Защитники прав животных уверены, только такими методами можно заставить городские власти прислушиваться к мнению общественности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общался Серго Бригладзе.
Как вы считаете, должны ли хозяева надевать намордники на своих собак во время выгула?
Я думаю, чем больше собака, тем серьезнее должен относиться к этому вопросу хозяин. И, естественно, одевать намордник на своего питомца. Может, человек считает, что его собака очень умная и никого не укусит. Но окружающие могут испугаться ее. Тем более, что у некоторых могут начаться проблемы со здоровьем из-за подобного испуга.
Как вы думаете, могут ли поводки стать альтернативой намордникам?
Нет, я считаю первый вариант более приемлем.
Не только в намордниках должны выгуливать, но и носить с собой целлофановые пакеты, чтобы убирать за своими животными. Во-первых, хозяева должны думать о безопасности окружающих, а во-вторых, о чистоте города. Я живу рядом с парком, в котором часто выгуливают собак, и по этим двум причинам я вынуждена отказаться от прогулок по этому парку.
Я думаю, хозяева не должны одевать на своих собак намордники, поскольку тем самым они нарушают права животных.
Меня зовут Игорь.
А если вокруг находятся люди, которые боятся собак?
Дело в том, что в Грузии работают организации по защите прав животных, и они достаточно серьезно борются с подобными механизмами по контролю за домашними животными, и я придерживаюсь их мнения. Я не считаю, что хозяева должны выгуливать своих питомцев в намордниках, тем более, если собака не представляет никакой угрозы для граждан.
А у вас лично есть питомец?
Да, у меня есть собака, но это не имеет значения. Даже если бы у меня не было домашнего животного, я бы придерживался того же мнения.
Я думаю, что какие-нибудь нормы все же должны быть приняты. Если хозяева не желают надевать на своих собак намордники, то пусть хоть городские власти позаботятся об этой проблеме. Построят парки для выгуливания животных, к примеру. Допустим, собака не злая, но я лично боюсь собак, и если увижу животное в наморднике, буду чувствовать себя спокойнее. Я думаю, ничего ужасного для хозяев в этом нет, поэтому лучше уж надевать на своих питомцев намордники. Я не имею ничего против собак на улице, но думаю, стоит ввести это правило и назначить штраф за его нарушение.
А у вас есть питомцы?
Нет, я считаю, естественная среда животных – это природа. И мы нарушаем их права, запирая их дома.
Я думаю, хозяева не должны надевать намордники на своих питомцев. Во-первых, своих животных контролируют сами хозяева. И лично я ни разу не слышал, чтобы домашние животные наносили бы какой-нибудь вред окружающим. Если собака злая и может покусать людей, то сам владелец не позволит ей разгуливать по городу без намордника. Думаю, это осознают все хозяева домашних животных и делают все для того, чтобы не навредить гражданам.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В конце 80-х годов в Цхинвале прошел первый конкурс красоты. Ее победительница Рита Шавлохова ведет не гламурную жизнь королевы красоты, а работает в одном из городских кафе. Спустя почти 30 лет наш цхинвальский корреспондент Ирина Келексаева встретилась с женщиной, которая навсегда останется в истории Цхинвале его первой титулованной мисс.
1989 год для нас, тогда еще 16-летних школьников, был чем-то особенным. В воздухе витал дух свободы. Мы щедро завешивали лацканы своих пиджаков значками с изображением Горбачева. Причем с первым генсеком могли тут же соседствовать Майкл Джексон или Виктор Цой. Мы жили в эпоху перемен, нам говорили об этом с экранов телевизоров. Мы носили свитера со смелыми по тем временам надписями. Сбегали с уроков в ближайших школе кинотеатр «Чермен», чтобы посмотреть «Асу, маленькую Веру». А потом взахлеб делились детскими впечатлениями о взрослых проблемах и просили знакомых найти нам заветную пластинку с музыкой из модных фильмов. Мы исчеркивали свои парты названиями заморских рок-групп, соревновались, чей список солиднее и больше. В воздухе витали перемены, которые казались нам началом новой яркой жизни. И красавица Рита, которая выиграла первый, если не ошибаюсь, последний в нашем тогда провинциальном городке конкурс красоты, была неотъемлемой ее частью. Помню, как мы завистливо заглядывались на невысокую с огромными голубыми глазами девушку, и шептались: «Это Рита, она самая красивая». Так решили все члены жюри. А потом была война. Она длилась так долго, что мы успели забыть о наших мечтах и виниловых пластинках. «Я так часто забегаю к вам в кафе и так мило с вами общаюсь, что нам пора и познакомиться», — решила недавно завести разговор с женщиной-барменом в кафе «Ромашка». «Меня зовут Ирина, а вас?» «Меня Рита». И тут я вспомнила эти глаза, Риту и конкурс красоты. Рита заваривает кофе, мы заводим неспешный утренний разговор. Я мучаю мисс Цхинвала 89 вопросами, а она, как оказалось, совсем немногословная, пытается мне на них отвечать. Рита приходит на работу к 9 утра, работает допоздна. О конкурсе практически ничего не помнит. Он словно растворился в ее памяти, вытеснен другими событиями жизни. Поэтому самым ярким впечатлением оказался танец.
А мисс Цхинвала — это было что-то тогда, ну, совершенно новое. А кто проводил, ты помнишь?
Ой, нет, честно говоря. Изначально так было, что типа, а ну-ка, девушки. А потом просто...
Но там были реальные конкурсы, как-то конкурсы красоты.
Ну да, конечно.
Расскажи мне, какие там были конкурсы.
Так, живопись, танцы. Ну, ходишь там по подиуму.
У тебя было красивое платье?
Было.
Самое яркое, что тебе запомнилось в этом конкурсе из участия? Какой-то яркий момент ты можешь рассказать?
Ну, я вообще по жизни танцевала. С 6 лет я танцевать была. Ну, вот это, когда я танцевала. У меня была национальная танца.
К Кстати, платье, начиная вспоминать Рита, было маминым. Просто мама любила индийские фильмы, вот и платье у нее было сшито индийское. И Рита меня назвала в честь героини одной из индийских мелодрам, так популярных среди цхинвальцев. Ни одной фотографии с того конкурса у Риты, к сожалению, не осталось. Рассказывает, что во время свадьбы кто-то из гостей аккуратно их сложил и забрал. Зато муж, за которого она вышла замуж сразу после школы в 17 лет, очень гордился ее титулом первой красавицы. «А кого ты считаешь красивым человеком?» – спрашиваю я первую мисс Хинвала.
«Скорее душой должен быть красивым. Личность не особо. Есть красивые, но бездушные, наглые».
«С наглостью и с бездушием часто сталкиваешься?»
«Бывает».
«Как ты думаешь, красивых, добрых людей больше, чем злых на этом свете?»
«Скорее все стали злые. Ну, наверное, после войны, не знаю. Жестокие какие-то стали, бессердечные. На самом деле так».
Самое трудное время Рите пришлось одной поднимать на ноги сына, которому уже 25 лет, и он просто уверен, что у него самая красивая мама. «Я всю жизнь работаю, я постоянно работаю», – грустно делится она. «Высшего образования получить не смогла, не успела. Вот и борюсь за право жить. Я сильная женщина, я все смогу», – словно заученную мантру повторяет Рита. «А когда мне бывает совсем тоскливо, то говорю себе самой, все будет хорошо, все обязательно будет хорошо». Мы с Ритой делаем несколько попыток ее сфотографировать, потому что на снимке должна быть только улыбка и никакой грусти.
Рассказывала Ирина Кирюксаева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.